Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
Когда король Людовик XV выходил из своего дворца в Трианоне, чтобы сесть в карету, между гвардейцами прошмыгнул незнакомец и бросился на короля. Людовик вскрикнул больше от удивления, чем от боли. Ему показалось, что кто-то сильно толкнул его кулаком в правый бок. Но, сунув руку под жилет, Людовик понял, что ранен. Рука оказалась испачкана кровью. Покушавшегося схватили. Высокий, черноволосый, с орлиным носом, лет 40. При нем ножик с двумя лезвиями. Одно напоминало лезвие перочинного ножа. Им и был ранен король, точнее сказать, сильно поцарапан. Поскольку в тот холодный январский вечер Людовик надел второй редингот, причем на меху. Ранение было таким пустяковым, что король все время волновался, а не было ли лезвие смазано ядом. Именно это и пытались выяснить те, кто начал допросы покушавшегося. Точнее, пытки. Для начала раскаленными щипцами несколько часов жгли и терзали ноги злодея, так что тот больше уже не сможет ходить. Злодея этого звали Роберт Франсуа Дамьен. Человек, переменивший много профессий, женатый, беспокойный, неуравновешенный, но, в общем, обычный человек середины XVIII века. В ту эпоху в массах народа начало проявляться неопределенное стремление к независимости и свободе, так написал о времени правления Людовика XV палач Сансон. Но изящные фасады галантного века еще скрывали такую грубую и мощную кладку Средневековья, что понадобится величайшее потрясение французской революции, чтобы нанести этой кладке сокрушительный удар. В эпоху смут, потрясающих общество до самого основания, в эпоху лихорадочных движений, предшествующих революции, встречаются сумасшедшие, помешательство которых доходит до исступления. Эти сумасшедшие – цареубийцы, писал тот же палач Сансон. Так, в сущности, и отнеслись к этому делу те, кто им занимался. В ходе следствия выяснилось, что никакого заговора за Дамьеном не стояло, никаких последствий для здоровья короля не последовало. Сам злодей раскаялся. А его послание королю, в котором он призывал монарха перейти на сторону своего народа, принять должные меры, дабы предотвратить несчастье, грозящее Франции, и восстановить парламент, выглядело очевидным следствием умственного расстройства. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор. Великая французская революция утвердит закон об однообразии смертной казни для всех сословий без исключения. Но до этого оставалось еще 3 с лишним десятилетия. Шел год 1757. Суд назначил Дамьену такую казнь, что, как остроумно заметил Сансон, среди имен почтенных судей поневоле пытаешься отыскать имена краснокожих. Пока на Гревской площади устанавливали эшафот, Дамьен был подвергнут еще одной пытке. Его и без того искалеченные ноги обули в испанский сапожок. После первого клина Дамьен дико закричал, после четвертого взмолился о пощаде, после седьмого в очередной раз покаялся, но был вбит и восьмой клин. Потом Дамьена отнесли в часовню к духовнику, после чего повезли на Гревскую площадь, на саму казнь. Начали с того, что в течение 3 минут в кипящей смоле жгли ему правую руку. В это время подготовили второй этап – раскалили клещи. Этими клещами, точно огнедышащей железной челюстью, начали вырывать из разных мест его тела куски мяса, а затем лить в раны адское варево из расплавленного свинца, серы, кипящего масла. Сансон пишет: «Тут зрители увидели сцену, которую трудно описать словами. Дамьен с глазами на выкате, дыбом ставшими волосами, скривившимся ртом, подстрекал своих мучителей. Когда раздавался треск его тела при соприкосновении с воспламеняющимися жидкостями, его крик сливался с этим звуком, и страдалец произносил уже нечеловеческим голосом «Еще, еще!». А между тем это были лишь приготовления к казни». Для третьего этапа подготовили 4 лошадей, привязав каждой по одной из конечностей Дамьена. Лошадей начали стегать и бить, и они рванулись, что было сил. При каждом рывке руки и ноги Дамьена все сильнее вытягивались. Он хрипел, одна лошадь упала, а в толпе пошел недовольный ропот. Кое-кто упал в обморок. Присутствовавший при казни врач поспешил доложить судьям, и те приняли решение ускорить казнь. Помощник палача Легри рассек топором плечевые и бедренные сухожилия, чтобы помочь лошадям. И, наконец, одна рука и одно бедро отделились от тела Дамьена. Но он был все еще жив, смотрел вверх, и нижняя челюсть его шевелилась, точно он говорил с небом. Лошади снова рванули, оторвалась вторая рука. Еще рывок. Последняя лошадь уже выбилась из сил. И небо, наконец, жалилось. Не то над лошадью, не то над злодеем. И он испустил дух. Когда останки сняли, чтобы кинуть в огонь, все увидели, что черные волосы Дамьена стали совершенно белыми. Внимательно выслушав подробности этой ужасной казни, его величество король Людовик XV приказал выплатить судьям и устроителям казни по несколько тысяч ливров. А духовный авторитет эпохи Вольтер кошмарную смерть Дамьена назвал закономерным итогом его поступка. Так что, если слишком уж сильно одолеют вас мысли о жестокостях современного мира, вспомните это имя – Дамьен.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Добрый день, Сергей Бунтман у микрофона. Вы можете прочитать тексты Елены Сьяновой там же, где расшифровки программы «Всей не так». И мы продолжаем нашу передачу, историческую совместную с журналом «Знание – сила».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Обещали, делаем. И речь идет о событиях 1993 года, осени, событиях октября. И сегодня специальная передача, посвященная проблеме числа погибших, списков и всему, что этому сопутствовало. Александр Черкасов, член правления мемориала. Добрый день, Саша.
Добрый день.
И я прочту несколько вопросов и заявлений, чтобы показать характер отношения и характер того, как помнят и в чем убеждены, например. Вот Гаусс, сталкер из Самары. Уверен, что главный смысл вашего выступления будет в оправдании Ельцина, демонизации Макашова и остальных его соратников, ну и так далее. Но если уверен, ну что ж, тогда, наверное, ничего не поможет, хотя бывают чудеса на свете. Сколько все-таки погибло людей в октябре 93 года? Никогда не верил, что погибло. Это Анатолий, инженер из Петербурга, 130 человек. Свидетель Белого дома рассказывал, что все туалеты Белого дома были наполнены трупами. Тут еще есть несколько рассказов и ссылок на свидетельства о машинах, которые вывозили тела, о складированных телах под неким мостом здесь недалеко от Белого дома, но она вот два раза повторяется. Ну что же, Александр Черкасов, и мы начнем сначала. Как появились вот официальные списки, насколько им можно доверять, какая методика составления, и где можно искать недостающих погибших, если они есть?
Ну, знаете, вопрос о том, сколько человек погибло где-то в России, в Советском Союзе, октябрь 93-го года, это то ли перелом, то ли наоборот соединение истории советской с нашей нынешней постсоветской, он всегда вопрос не очень о людях, а о числах. Почему-то мы очень привыкли, наши соотечественники, к большим числам с многими нулями в конце. Почему чехи спорят до сих пор, сколько у них там погибло в 68-м году? 113 или 118 человек? Примерно такой спор. Спорят до сих пор про каждого человека. А у нас появляются большие числа со многими нулями. Причем это касается не только 93-го года. Это и число погибших, расстрелянных при Сталине. Или число погибших сейчас в Цхинвале. Или число погибших в Чечне. Всегда спор о числах, а не о людях. Вот, разумеется, всегда есть недоверие к власти. Особенно потому, что, мягко говоря, расследование не было доведено до публичных слушаний, до суда в 93-м году. Что не были даже названы виновные в гибели. Вот смотрите, у нас обвиняемые по уголовному делу по 93-му году — это Рудско и компания. А ведь, в общем, не Рудско руководил спецназом в Останкино. Нас почему-то всегда назначают виновных заранее. Ну и, наконец, извечное неверие власти. Сразу появились слухи о том, что есть некоторые секретные списки. Списки погибших сразу не публиковались. Секретные списки на 800, на 1000 человек. Были истории про баржу, на которую грузили тела якобы, про машины, которые отъезжали от 8 и 20 подъездов Белого дома, про тайное сожжение в крематориях. Последняя история, кстати, распространяется и фигурирует даже в «Анафеме», одном из основных таких компендиумов мифов в 93-м году со ссылкой на мемориал. Угу. Вот каждый такой сюжет нужно проверять. Ну, сразу же расскажу про 829 человек, которых якобы нашел мемориал «Тайны уничтоженных». Один из многих мемориальцев, а тогда десятки человек сразу после событий у нас как-то работали по реконструкции этих событий, один из работавших сообщил, что якобы в подмосковных крематориях через какие-то фирмы сжигали под видом неустановленных тела и даже называл точные цифры. Вроде бы он видел даже бумаги, по которым это регистрировалось. Другой наш коллега с ним начал работать. И выяснилось, что ну да, говорят, сжигали, конечно, у нас неопознанные тела, но ничего того, что говорил этот наш коллега, ничего этого там не наблюдалось.
Ну а как, откуда же он взял?
Откуда? Знаете, вот такое бывает в разных историях. Вы это в бесланских историях найдете, что люди рассказывают страшную правду. И у нас, например, в расследовании по Самашкам было такое. Женщина говорила про повешенных детей. Подробно рассказывала. Понадобилось несколько с ней разговоров по сути дела перекрестных допросов, чтобы понять, что она в это верит, но она этого не видела. Человек сорвался, потому что несколько лет работая в зонах конфликтов, ну, очень трудно сохранить себя. Он действительно верил в это, но подтверждения это не нашло. Но потом он эти цифры повторял. Но это не... с этого стоит снять гриф мемориала. Что же делали мы? Ну, во-первых, нам удалось добыть один из официальных документов. Справку главного медицинского управления. На тот момент там было всего 137 человек. Еще далеко не все были опознаны. В этой справке были сведения о том, где тела были забраны, где, куда они доставлены, причина смерти, ранения, сведения о людях. И эта справка вызвала, а потом и другие подобные документы вызвали естественные сомнения. Почему? Там отсутствовали тела, найденные, забранные в Белом доме.
Да, так.
Раз.
Вот
во-вторых,
точно об этом много говорят.
Во-вторых, среди погибших в статистических разверстках, которые потом повторялись многократно, преобладали москвичи. Между тем, и стоявшие у Белого дома в сентябре-октябре это прекрасно помнят, там большинство, если не большинство, то большую часть составляли иногородние, не москвичи. И породило это закономерное сомнение. А не было ли сокрытие тел не москвичей, но в самом деле страна большая, кто будет искать погибших в самом Белом доме. И это был едва ли не главный вопрос этого расследования. Я попытаюсь рассказать о том, что нам удалось выяснить. Ну и, кроме того, говорилось о других документах, которые кто-то видел. Списки погибших значительно больше, по 1000 человек. И я сразу же разделю на две части. Работа с документами, потому что мемориал-то с документами работает много. Документы о большом терроре, разные материалы из других зон локальных конфликтов. Документы нужно уметь читать. Вот те самые списки, чуть ли не тысячные, о которых тогда глухо говорилось в конце 93-го года, что, кстати, побудило, например, новую газету, тогда еще новую ежедневную, проявить повышенное внимание к этой теме. Они потом использовались в материалах и цитировались в материалах парламентской комиссии, докладе Астраханкиной, опубликованной в 99-м году. Надеюсь, никто не будет парламент, наш Государственную Думу 98-99 года обвинять в излишней симпатии к Борису Ельцину. Ведь тогда расследование событий 1993 года было едва ли не главным основанием для попыток отрешения Ельцина от власти. Так вот, полностью эти списки называются списки погибших и пострадавших в...
И там отмечено, кто погиб.
Да-да-да, там разверстка, но люди обычно читают даже не заголовок, а первые слова заголовка. Вот откуда эта первая аберрация. И эти списки, кстати, подробно разбираются и цитируются. Вот
они
эти большие.
Существуют.
Они существуют, они есть, материалы парламентской комиссии, они в интернете доступны. Могу дать ссылку на сайт совнарком.ру, это такой левый оппозиционный коммунистический ресурс. Там собрано достаточно много материалов об октябре 1993 года. И желающие могут посмотреть там на списки погибших и предположительно погибших, которые... разными группами потом собирались, но к этому я еще вернусь. Ну и доклад и парламентской комиссии там тоже висит. Это большой обстоятельный документ. Если бы, конечно, там Рудской не значился законным президентом вплоть до 5 октября, а Ельцин незаконным, это читалось бы, может быть, лучше, но это очень обстоятельный документ.
Да, но не для этого читаем, не для того, чтобы понять, кто законный, кто незаконный президент, а для того, чтобы понять, кто и, собственно...
за 5 лет после событий новых погибших найдено не было.
Александр Черкасов, и мы продолжим. Не забудьте, что вы можете задавать вопросы, а также делиться всеми известными вам версиями и ссылками. +7 985 970 45 45.